Сегодня я хотел бы поделиться с вами неким словом. Мои размышления были прежде, и я об этом хочу поделиться. Знаете ли, каждый из нас, мы произносим молитву «Отче наш», молитву Господню. И на самом деле, когда мы учили одного сына, дочь второго сына в молитве, то мы в молитве «Отче наш» учили. Мы молились вечером, и вместе с нами наши дети повторяли. Каждый отдельности, допустим, меньший сын, ложась всегда, он с нами молится, или даже мы говорим, чтобы он сам помолился, или жена чаще молится, то, знаете ли, вот молитву «Отче наш» он произносит сам. Он даже бывает забегает вперед. Вспоминая свое детство, когда мой отец вместе с нами, с семьей молился, то так же и мы молились. И эту молитву мы выучили наизусть, и она как-то из подсознания уже идет, что ты не задумываешься над этими словами, как бы твои уста говорят. Но то, на что я сегодня хотел обратить бы внимание. В этой молитве, когда мы говорим «Отче наш, сущий на небесах», «Да святится имя Твое», «Да придет Царствие Твое». И вот сегодня я хочу говорить на следующую фразу. «Да будет воля Твоя». На самом ли деле, святые, произнося молитву, каждый раз на вечере, в домах ли, на вечейках ли, или в других местах ли, где мы находимся, на самом ли деле мы задумываемся над тем, чтобы Его воля, она исполнилась в нашей жизни, на земле, как на небе. Ведь Его воля о том, чтобы этот мир познал Бога, Его воля в том, чтобы была справедливость, не было, скажем, войны, не было злобы, не было войн, не было убийств, не было зла. И так далее, можно перечислять, можно говорить. И знаете ли, Его воля, чтобы ты не нарушал никакие правила, не обманывал. И тогда возникает вопрос, на самом ли деле я хочу, чтобы Его воля исполнилась на земле? Где-то, наверное, в подсознании все равно, знаете, победа Царства Божьего в нас осуществляется. И мы говорим, Господи, да, я хотел бы, чтобы праведность была. И самому быть праведником, чтобы Твоя воля, да, она исполнилась на земле. Есть одно место Писания, любимый ученик Иисуса, возлежавший на груди. Он пишет в первом послании Иоанна, 2 глава, 17 стих, если можно будет, Андрей, высвечивать. Иоанна 2, 17. И там сказано о том, что мир проходит, и все похоти его, все, что там есть в этом мире, выше стихов он пишет, похоть плоти, похоть очей, гордость очейская, все это проходит, мир проходит, и похоть его. А исполняющий волю Божью пребывает вовек. О чем я хотел бы сказать? Я хотел бы сказать, что этот стих заговорил мне вот о чем. О том, что в этом мире нет ничего постоянного. Послушайте, нет ничего постоянного. Я застал время, когда я носил брюки-клёш. Сам шил. Знаете ли, как это давно было? Не один десяток лет прошел. И мода в этом мире так быстро меняется. Людям нравилось одно, входит другое, ты вынужден менять гардеробы и прочее и так далее. А скажем, если говорить за технику, это вообще еще быстрее меняется. Прогресс этого мира, как бы, так быстро все растет. Казалось бы, 10 лет, я помню, вернуть если 10-15 лет, мы молились с пасторами, которые были у меня в области. Боже, благослови нас, чтобы мобилка была, чтобы можно было общаться, можно было, коммуникацию иметь. Просто нужда была перед Богом. И мы молились, и не однажды, поддерживая друг друга, помогали потом собрать даже деньги и тому подобное. Сегодня У тебя есть старые мобилки, сегодня дети, он в школу в первый класс идет, уже мобилка есть. Как быстро все меняется в этом мире. Есть в хорошую сторону, есть в худшую сторону, и много в худшую сторону меняется. Но о чем я хочу сказать? Мир проходит. То есть в этом мире нет ничего постоянного, и похоть его тоже проходит. Но вот что вторая половина стиха говорит: «Исполняющий волю Божью пребывает вовек». Это означает не то, что ты будешь существовать, как, скажем, до конца, до пришествия Христа. Но у каждого из нас Богом назначена судьба, отрезок времени. Помните, Давид однажды сказал: «В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них не было». В 138 псалме, 16 стих, он говорит: «Зародыш мой, видели глаза твои, в твоей книге записаны все дни». Все дни, все дни, не только годы. Послушайте, Бог определил каждому отрезок времени. Люди сокращают свою личную жизнь. Чем? Своими делами, своим образом жизни, своим исповеданием. Соломон даже сказал: «Жизнь и смерть во власти языка». Любящие его вкусят от плодов его. То есть своими исповеданием, своими устами ты можешь сократить свою жизнь. И люди очень часто это делают, сокращают, уходят и в 40, или в 30 лет с копейками там. Казалось бы, это что, Божья судьба для них? Абсолютно нет. Но уходят из жизни. И теперь то, о чем я хочу сказать. Исполняющий волю Божью пребывает вовек. Это значит, что он проживет свою полноту. И я думаю, что, став праведниками, став верующими людьми, каждый из нас, я думаю, мы хотели бы прожить жизнь полностью для нас назначенную, прожить определение, сколько нам Богом отмерено. Аминь. Может быть, это теоретически звучит, но я верю в этот стих, о котором говорит Иоанн, исполняющий волю Божью. То есть находящийся в воле Божьей, он Божий, в Божьей как бы страховке. Он Богу угоден. Бог, получается, им наслажден. Почему? Он доставляет Богу радость. Его воля, Божья воля, этим человеком исполняется. Зачем же тогда я буду прежде времени его брать с земли? То, что я определил, вот он это во все свои дни исполнит. Теперь, знаете ли, почему я об этом говорю? Чтобы возжечь в вас желание прожить свою жизнь с исполнением Божьей воли. Теперь, чтобы Божью волю исполнять, отсюда раз следствие. Первое, а ее же нужно знать. Сначала узнать, далее знать ее, а третье – познать. Сегодня об этих глаголах не буду говорить, потому что не это моя цель. Но чтобы исполнять Божью волю, как минимум нужно узнать о ней и потом проникнуться пониманием, знанием и даже более познанием. Смотрите, откуда мы берем знание или разумение Божьей воли? Два места Писания хочу привести. Римлянам 12 глава. Я думаю, мы в библейках учились или, читая Писание по плану, видели. Римлянам 12 глава, 2 стих говорит: «И не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья». Благая, угодная и совершенная. Может быть, ты уже слышал даже проповеди на этот стих: воля Божия, она благая, она угодная, она совершенная и так далее. Сегодня даже тоже не об этом мысль. Моя мысль вот о чем. Здесь сказано: не сообразуйся с этим веком, не отождествляйся с людьми, живущими в этом мире и имеющими образ жизни этого мира, но преобразуйся обновлением ума. То есть изменяй свое мышление через чтение, познание Божьего Слова. Преобразуйтесь обновлением вашего ума. Чуть позже я об этом поговорю, как мы узнаем Божью волю. В первую очередь из Божьего Слова. Мы поговорим об этом. Второй стих, о котором я хочу показать, это будет Ефесянам 5:17. И Павел пишет Ефесской церкви и говорит вот о чем. Не будьте нерассудительны. Если кто-то записывает Ефесянам 5:17, не будьте нерассудительны, не будь пассивным. В отношении чего? Чтобы рассуждать и узнать или уразуметь, познать Божью волю. Не будьте нерассудительны, но познавайте Божью волю. То есть, другими словами, ты можешь Божью волю узнать из сложившихся обстоятельств или ситуаций. Давайте просто примером это возьмем. В Деяниях 16 главе, классический библейский пример, написано, когда Павел вместе с Силой, они, находясь, думали, пойдем мы и будем проповедовать в Фригии, потом, значит, в Вифании. Но сказано, Дух Святой не допустил их. Там 7, 8, 9, может, 10 стихи. И далее, что с ними происходит? Дух Святой один раз не допустил. Они думают, хорошо, в Вифинии будем проповедовать. Снова Дух Святой не допустил их. Потом Павлу снится сон. Он видит видение во сне, что мужчина предстал. Он был македонянин. Как-то он во сне узнал, что он македонянин. И он говорит, приди, помоги нам. Теперь, после этого сна, они рассудили, 10, наверное, стих, они рассудили, Господь, наверное, призывает нас пойти проповедовать в Македонию. И как результат, они пошли в Македонию. Филипп, в первый город Македонии был, и там темничного стража встретили и так далее. Это библейская история. В чем особенность? Павел, рассудив со своим сонапарником по служению, что сделал? Сделал вывод о воле Божьей. Дух Святой туда не допускал, туда не допускал. В твоей жизни могут обстоятельства складываться, решили, а не получается. Билетов нет. Отказали. И отказали не просто, что ты на другую, а ты понимаешь, что все, эта поездка накрылась. И можно, знаете ли, печалиться, а можно, если ты молился прежде, если ты Богу говорил, и вдруг рушится, знаете ли, очень важно, важно рассуждать. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. То есть второй метод, как мы узнаем волю Божью, это из рассуждения над теми обстоятельствами, которые в нашей жизни происходят. В Библии много примеров, по которым мы можем узнать. Скажем, вот Богу нужно было, чтобы Саул был царем. Саул вообще об этом не думает. И теперь у его отца Киса ослицы. Вдруг они пропадают. Отец говорит, возьми слугу, пойди поищи ослиц. Вот он ищет один день, второй день, третий день. Это в 1 Царств написано, где-то глава 9. И не находит этих ослиц. И потом его слуги приходят нам и говорят, послушай, давай к пророку обратимся, к прозорливцу. Вот пусть он нам скажет. А он говорит, а у меня в кармане ничего нету, какой подарок мы ему дадим? Да вот, есть полсикля. Они пошли, а Дух Святой открывает Самуилу, к тебе придет тот, которого ты должен помазать царей. Обстоятельства привели. Саул изначально даже об этом не думал. Итак, мы Божью волю можем познавать из Писания, и также мы Божью волю должны познавать из обстоятельств, потому что Бог, Он ведущий по тому пути, по которому должно тебе идти. У Исаии есть это обетование, 48:17. Бог не просто ведет, а ведет по тому пути, по которому должно тебе идти. Что в этих фразах? В этих фразах сказано другими словами, он ведет в соответствии с своей волей. Но ты волю не знаешь, а путь можешь видеть. Тогда можешь из следования, из пути сделать вывод. Если ты рассудителен, тогда ты можешь познать. Аллилуйя. Теперь, когда мы пренебрегаем Божьей волей, когда мы не рассуждаем о Божьей воле, когда мы не то что даже, может быть, и не напрягаемся, чтобы уразуметь ее, как следствие, как результатом будут житейские или жизненные проблемы. Этому в Библии не один, а множество примеров, когда Израиль пренебрегал волей Творца своего, то они имели, сейчас в псалмах покажу, они имели множество проблем. 106-й псалом, 10-11 стихи, спустя поколения, они были в пустыне, спустя поколения всему Израилю делается вывод. Я думаю, это Давид, помазанник Божий, имея от Бога помазание и мудрость, он в песнях это выразил. И теперь смотрите, сказано, они сидели, 106-й псалом, 10-11 стих, они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Вау! О чем сказано? Бог вывел их из земли египетской, из дома рабства, но на пути 40-летнем вот что с ними произошло. Они перестали покоряться Моисею, перестали покоряться словам Божьим, и сказано, пренебрегали, не брегли о воле Всевышнего. Как итог, сидят во тьме, окованные железом. Почему у праведников жизнь во тьме? Они Божий народ, это прообраз, как Павел говорит, все, что написано прежде, написано нам в наставление. Если это прообраз, то смотрите, за что они находились окованные железом и во тьме? За то, что не брегли о воле Всевышнего. Я не думаю, что они ее не знали, что они не понимали, что Бог ведет их в обетованную землю. Разве Моисей им не говорил? От самого начала они знали. Но они не хотели быть послушными Слову Его и покориться, подчиниться, признать волю Всевышнего. Даже тогда, когда Он сказал, так как ваши отцы, ваши старейшины осматривали землю 40 дней, то теперь 40 лет вы будете ходить по пустыне. Это стало Божьей волей, Его решением. И теперь... Что нужно было даже с этим жестким решением? Но смириться. Ведь они уже все равно его не смогли изменить. Но когда они не брегли о воле Всевышнего, то знаете ли, они имели скорби, имели проблемы, сидели во тьме, сказано, и тени смертной. И если бы это только Ветхий Завет, скажем, Евангелие Луки, 7 глава, и Иисус, 29-30 стихи, Луки 7, 29-30, Иисус проповедует, и Он вдруг в Своих словах затронул Иоанна Крестителя, который крестил при Иордане, говоря о нем, что не восставал пророк больше Иоанна Крестителя, меньше в Царстве Божьем, больше его, и... Теперь весь народ, 29 стих, весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. И 30 стих. А фарисеи, Они в дни Иисуса так его часто обступали, задавали вопросы, спрашивали, преследовали, имели своих учеников, своих последователей. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе. Каким образом? Не крестившись от него, то есть от Иоанна. То есть, что нужно было книжникам, фарисеям во времена Иисуса, перед буквально его приходом, знаете ли, пришел Иоанн, и о нем знали, что он пророк. Они понимали, но послушайте, вот даже когда они понимали, они сделали свое решение, они сделали свой выбор, а я не пойду креститься. Представляете, даже, мы читаем Луки, там в 3 главе написано, воины приходили и спрашивали, римские воины, что нам делать? И Иоанн Креститель говорил им, прежде чем они крестились, приходили наголовики, мытари, сказано, приходили, и они спрашивали, а нам что делать? То есть они произносили молитву покаяния. И потом крестились. Но фарисеи и книжники, зная об этом, видя, что к Иоанну толпа людей не один день шли и получали прощение, и крестившись от Иоанна, они стали народом, приготовленным к принятию Христа. Фарисеи, не крестившись, отвергли волю Божию себе. Помните Матфея 23 главу, когда мы читаем? И в этой главе вдруг Иисус говорит, «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры!» И эта фраза повторяется от 7 до 10 раз. «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры! Обходите море и сушу, делая одного другого еще худшим себя, сыном гиены!» И так далее. Он называет их, что вы как гробы окрашенные, полны мерзости и костей. Почему Иисус так говорил о них? Почему Он говорил, что им горе? Они отвергли волю Божью о себе. Знаете ли, а целая книга Ионы, разве для вас, для меня, не является примером, когда он пророк? Он Божий помазанник. И он имеет слово. Плыви в Фарсис. Плыви в Ниневию, город великий, проповедуй. А он берет билет в другом направлении, плывет в Фарсис. Теперь он знает волю того, кто послал его, того, кто помазал его, того, кого он представляет. И теперь он пренебрегает волей. Где оказывается? В чреве кита. И лишь только, покаявшись и сказав, что он пойдет и будет проповедовать, пойдет и будет исполнять Божью волю, он был снова выброшен. К чему я это говорю? К тому, что исполняющий волю Божью пребывает вовек, а пренебрегающий Божьей волей наводит, не Бог наводит, на себя проблем. Иметь будет в жизни множество катаклизм. Поэтому так важно обновлять свой разум Божьим Словом. Для чего? Чтобы узнать Божью волю, чтобы познать ее и стать исполнителем Божьей воли. Говоря об апостоле Павле, что хочется сказать. В книге Деяний, в 20 главе, есть история о нем, когда он был в Милите, он имел намерение быть в Иерусалиме, и вот из Милита, вернее, он призывает пресвитеров церкви Ефеса, и потом начинает им говорить. Я сейчас покажу какие-то стихи, Деяния, 20 глава, 26-27 стихи. И вот его повествование, он говорит, Деяния 20:26. «Посему я свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех». И 27 стих. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Что я хочу этими словами Павла сказать? Павел не только мог узнать Божью волю, но смотрите, он мог ее понять сам. Он узнал Божью волю, что он апостол язычников, что он послан к язычникам, чтобы быть их апостолом и учителем. Он об этом пишет своим последователям, своим ученикам, тому же Тимофею, в частности, что я апостол и учитель язычников. Теперь он не только узнал об этом, он познал, понял Божью волю и передал. Три вещи он узнал, понял и передал. Поэтому он говорит: «Я чист от крови всех вас». Другими словами, я исполнил Божью волю. У меня есть дерзновение, у меня есть смелость. Столько времени, сколько я с вами был, 3 года, я был в Ефесе. Он дальше там продолжает. Учил каждого день и ночь со слезами и так далее. И я не упускал вам возвещать всю волю Божью. Меня на многое это наталкивает. Если ты лидер ячейки, знаешь ли, тут говорится о сроках, который нужен для поднятия лидера. Павел говорит: я 3 года учил. Каждый день. Говорит: вы теперь пресвитера. А если лидер ячейки, знаешь, то 3-годичного срока хватит, чтобы рассказать человеку, дать понимание о Божьей воле, что Бог хочет, каким Бог видит его. Это второстепенное было. Когда Иисус имел в окружении своего множества людей, и они слушали его, и очень часто толпы окружали его, и в один раз он находился в доме. Марка 3 глава оканчивается 35 стихом. И вот когда он находился в доме, пришли за ним братья его и мать его. И когда они пришли, они не могли из-за множества людей войти. Но войти не могут, что делать? Передать-то можно. Скажите, мама и братья ждут его. Уже нет его ни один день. Мы волнуемся, переживаем, скажите. Теперь вы помните, что Иисус ответил? А Иисус взял и отпарировал маме своей. Посмотрел на тех, которые там заполонили одну комнату, вторую. И говорит: кто будет исполнять волю Отца моего, вот тот мне брат, сестра и матерь. Святые, вдумайтесь в этот стих. Есть он, да? Вдумайтесь в этот стих. Мы же все братья и сестры по вере во Христа Иисуса. Теоретически, да. А теперь Иисус говорит практически. Кто мне брат? Кто мне сестра? Кто мне мать? Он говорит, настолько близких, родственных, словно кровных отношениях, ты настолько ему близок, если ты исполняешь волю Отца. Как вы думаете, всякий верующий исполняет волю Отца? Если бы всякий исполнял волю Отца, почему же так множество проблем у святых бывает? Может быть, они обминули, проигнорировали, пренебрегли волей Божией? А если человек пренебрегает волей Божией, как сказать, что он брат, сестра или матерь Иисусу? Никак не согласуется с этим стихом, с этим высказыванием самого Господа Иисуса Христа. Послушайте, это не просто апостолы сказали. Они услышали это из уст Иисуса. И не один даже евангелист это написал о том, что Иисус сказал: вот тот мне брат, сестра и матерь, кто исполняет волю Отца Небесного. Послушайте, он приравнял вот эти близкие, кровные родственные отношения на уровень исполнения воли Отца. Теоретически мы все братья и сестры, Иисус у нас первородный брат, мы усыновлены для Бога, Да, теоретически так. Но послушайте, можно быть двоюродным, троюродным и так далее. Но я не... В Библии это нет, чтоб... Но мысль моя в том, что сам Иисус сказал, исполнение Божьей воли, оно приводит тебя настолько в близкие отношения с Ним и с Отцом. В другом месте, чтобы всякая истина была верна при двух или трех свидетелях, другое место Писания, Иисус снова говорит, Матфея 7 глава и 21 стихом, Он говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи», как многие верующие в молитвах говорят, «Господи, Господи», все. Но Иисус говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Отца Моего, но, стоит но, кто войдет, исполняющий волю Отца Моего Небесного». Теперь, святые, если... И там Иисус говорит, и здесь Иисус говорит о том, что быть рядом с Отцом в Его Царстве зависит от исполнения Божьей воли. Тогда я хочу сказать, если мы говорим в молитве «Отче наш, да будет воля Твоя», на самом ли деле ты осознанно, осмысленно, вдумчиво, разумея, что говоришь, произносишь это. Может быть, мы просто тоже повторяем. И в эти слова не влаживаем своего внимания. Сегодня я хотел бы как раз-таки коснуться этого, чтобы мы, молясь, могли понимать, говоря, что «да будет воля Твоя», тогда я не пренебрегал его волей. О двух вещах теперь я хочу поговорить. Существует воля Божья, которая общая для всех, и она написана в Писании. И существует индивидуальная воля Божья, как для каждого человека, потому что мы все индивидуумы. Бог каждого называет по имени. Если Он звезды, которые на небесах, каждую называет по имени, и у каждой звезды даже разная слава, то тем более в одухотворенных существах, сотворенных по Его образу и подобию, Он индивидуально относится к нам. И у Него есть индивидуальная воля Божья для тебя. Об этих двух вещах, об общей Божьей воле хочу поговорить и дать места Писания, в чем общая Божья воля для каждого человека и в чем индивидуальная. 5 мест Писания. Поговорим о общей Божьей воле. Итак, 1 Тимофея, 2 глава, 4 стих. Написано, 1 Тимофея, 2 глава, 4 стих. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Понятно, что вы этот стих знаете, но вот о чем он говорит. О том, что у Бога есть Его воля. Он хочет. Он выразил свое хотение, Он выразил свое намерение, Он выразил свое желание в том, чтобы люди были спасены. Актом этого желания был посланный Сын, распятый на кресте и так далее. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Теперь, первый пункт этого, воля Божия – это спасение людей. Это Он захотел, чтобы люди имели спасение. Вот почему ты рожден свыше. Потому что Он восхотел этого. Это было Его волей. О, я решил покаяться и так далее. Если бы Он прежде не решил, никто бы не покаялся. Потому что двери для этого были бы закрыты. Итак, это общая воля для всех. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Теперь, другое место Писания. Второе, в чем общая Божья воля выражена для всех. Посмотрим 1 Петра, 2 глава, 15 стих. Первое послание Петра, 2, 15. Ибо такова есть воля Божия, чтобы вы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Итак, что мы видим здесь? Воля Божья, чтобы мы делали добро. Итак, если отмечаешь это где-то, отметь. Если первый пункт воли Божьей – это спасение. Второй пункт – делать добро. Ефесянам 2:10 так сказано: «Мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть, это заложено в тебе, как в новом творении. Это твое ДНК – делать добрые дела. Поэтому это Божья воля. Если мы не делаем добро людям, потому что в Писании написано, Иакова, по-моему, 4:17 стих, последний, по-моему, стих 4 главы, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Ну почему? Вот я проигнорировал сделать добро, я понимал, но я не сделал. Потому что это твое ДНК, ты предназначен делать добро, как новое творение. И в этом есть Божья воля. Если я не делаю, я игнорирую Божью волю. Вау. Она познается из рассуждения. Третий пункт общей Божьей воли – это первое послание Фессалоникийцам 4:3. Первое Фессалоникийцам 4:3. «Ибо воля Божья есть освящение наше, чтобы мы воздерживались от блуда, чтобы каждый умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, там, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». Третий стих говорит, воля Божья есть освящение наше. Смотрите, прямо сказано, что есть воля Его, чтобы ты был святым. Мы рождены, как Давид сказал, «Во грехе я зачат, и в беззаконии моем родила меня мать моя». То есть мы имеем адамовскую греховную натуру, переходящую из поколения в поколение. И нам, родившись свыше, нужно подчиниться воле Божией, которая является твоим, моим и для всякого праведника освящением. Петр говорит в первом послании, 4 главе, он говорит такие слова, с первого стиха он говорит такие слова, сейчас я, 1 Петра 4, крутится мысль, и не, как, ибо как Христос пострадал плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. И второй стих, чтобы остальное время во плоти жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Он говорит, чтобы остальное время во плоти жить не будучи должником плоти, не угождая желаниям плоти, а жить по воле Божией. То есть, если ты узнаешь, что воля Божия – освящение твое, тогда ты будешь убегать плотских похотей. Тогда ты будешь жить жизнью освящения. Четвертое. Воля Божья, общая, 1 Фессалоникийцам 5:18. И здесь сказано, за все благодарите, ибо такова о вас, о мне, о каждом воля Божья во Христе Иисусе. Послушай, за все благодарите. Как благодарить за плохое? Вот у меня родственник погиб и так далее. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Знаете ли, человек, размышляющий о воле Божьей, рассуждающий о Божьей воле, он из плохих ситуаций извлекет благодарность. За что благодарить? Глядя на плохую ситуацию, которая случилась, Боже, благодарю Тебя, не я там оказался. Я сегодня со стороны смотрю на это, делаю вывод. Даже уже за... Вот так можно поблагодарить. Библия говорит, за все благодарите. 148-й псалом. Смотрите, как он учит псалом Давида. И хочу прочитать ну, почти весь его. Ну, давайте на, с первого стиха, 148-й псалом. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворилось». Поставил их на веки и веки, дал устав, который не пройдет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, деревья плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенного, слава Его на земле и на небесах. Итак, воля Божия, чтоб мы за все благодарили. Послушайте, если Библия говорит, пусть горы, пусть звезды, пусть ангельский мир, пусть мир рыб, присмыкающихся, славит Бога, ты смотришь, даже не одухотворенный мир, он приносит хвалу своему Создателю. То тем падше, сотворенные по его образу и подобию, должны для себя уразуметь, воля Божья есть благодарность. Пятая мысль об общей Божьей воле. Евреям 10.36 сказано о том, что воля Божья есть терпение. Евреям 10.36 сказано, ибо терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Терпение вам нужно. Иначе, как-то конфликт с волей Божией, ты не можешь ее исполнить. То есть, другими словами, воля Божия проходит через терпение. Терпение является волей Божией для нас, чтобы мы получали обетование исполнившимся. Иаков говорит об этом в 5 главе, приводя пример о земледельце. Он говорит, что земледелец, 5 глава, 7 и 8 стих, земледелец ждет долгожданного плода и для этого терпит дождь ранний и поздний. И дальше говорится, долготерпите и вы, ибо пришествие Господне приближается. О чем сказано? О терпении, которое должно быть до пришествия. Поэтому терпение есть Божья воля. Хочу перейти ко второму пункту. Мое время быстро истекает. У меня два основных места Писания, два направления. Несколько мест Писания, но два основные. Индивидуальная Божья воля. Индивидуальная Божья воля. И в чем она выражается? Три места Писания, три письма Павла, они начинаются такими словами. 2 Коринфянам 1.1, Ефесянам 1.1, Колоссянам 1.1. Эти послания и даже и другие начинаются такими словами. Павел волею Божию апостол. Он начинает письма 2 Коринфянам, теперь Ефесянам 1.1, Колоссянам 1.1. Павел волею Божию апостол. Итак, Павел говорит о себе, что он апостол волею Божию. Но Галатам он пишет в первой главе, первым стихом. Галатам 1.1 можно открыть. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Итак, смотрите, в одних письмах Павел говорит, я апостол волею Божию, но Галатийской церкви он конкретно написал, я избран не человеком и не через человека, но самим Иисусом Христом и Богом Отцом на апостольство. Теперь, вдруг он говорит о своем призвании, духовной профессии на свою жизнь, то есть, индивидуальная воля Божья – это призвание на жизнь человека. И я так хочу сказать, призвание для каждого человека сугубо личное. Может существовать в мире миллион пасторов, или несколько миллионов пасторов, или также евангелистов ли, или служителей другого направления, там вспоможения, скажем, и у каждого из них будет свое место, у каждого из них будет свое помазание, и у каждого из них будет своя благодать. Поэтому то, что важно понять в отношении личной Божьей воли, она конкретно касается твоего призвания. Каждый из нас должен узнать волю Божью о себе. Здесь Павел говорит о себе, что я... Он описывает в этом же послании Галатам, что я был воспитан там у ног Гамалиила, я держался отеческих своих преданий, но когда же Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, я не стал советоваться с плотью и кровью. Я подчинился, я покорился этому призыву, этой Божьей воле. То же самое должно быть в жизни каждого из нас, что мы должны узнать свое призвание, понять его и стать исполнителями. Второе, что касательно индивидуальной Божьей воли, откроем первое послание Петра, 3 глава, 16 и 17 стихи. Первое послание Петра, Петр нам подсказывает, 3 глава, 16 и 17 стихи, и здесь сказано: «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, то лучше пострадать за добрые дела, нежели злые». И тут же к этому стиху в 1 главе 6 стих. Об этом радуйтесь. 1 глава 1 послания 6 стих. Об этом радуйтесь, поскорбев, если нужно, от различных искушений. Теперь, что я хочу сказать. Здесь Петр говорит в своем письме, он говорит: «Ибо если угодно воле Божьей, то лучше пострадать за добрые дела, нежели злые». Он связывает какие-то страдания или скорби, или притеснения, в частности, от людей, или для испытания нашей веры. В первой главе он пишет: об этом радуйтесь, поскорбев, если нужно, если угодно воле Божией, чтобы, там дальше сказано в 7 стихе, испытанная вера наша оказалась драгоценнее гибнущего. То есть, вторая моя мысль о индивидуальной, личной воле Божией: воля Божия – это допущенные в нашу жизнь притеснения, гонения, страдания, скорби. Они не бывают одинаковые для всех или для 10 человек и так далее. Послушайте, каждому все равно своя мера. И здесь очень ясно сказано: если угодно воле Божией, об этом радуйтесь, поскорбев, если нужно. И в том стихе стоит слово «если», то есть не одинаково, но смотрите, проходит то, что это будет в нашей жизни. В подтверждение этой же мысли, 14 глава, книга «Деяния апостолов», 22 стих, Павел, когда уже насаждал церкви, и вот его ментальность, она весьма пропитана, пронизана пониманием Божьей воли. И теперь он говорит, Деяния 14:22, когда он возвращался, проходя по городам, то он утверждал души учеников, увещевая пребывать в вере, и концовка стиха, поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Павел, какую радостную весть ты приносишь, утешая, утверждая церквя. Он бы не делал этого, если бы воля Божия не проходила через это. Почему он был чист от крови всех? Потому что он не упускал возвещать всю волю Божью. И он должен был сказать, что из-за того, что многими скорбями надлежит войти в Царство Божие, это означает, что, святые, в твоей личной жизни какие-то встретятся скорби. И если это угодно, значит, Божьей воле, тогда послушай. Лучшее, что ты можешь, принять их, поблагодарить Бога. Он проведет тебя, Он за руку возьмет тебя. Ты выйдешь, как золото огнем очищенное. Ты станешь святее. Ты станешь его больше понимать. Ты станешь сосудом чести, благопотребным и годным владыке на всякое доброе дело. Я хотел бы, чтобы мы теперь встали. Я хочу призвать вас к молитве. Отец неба и земли, ты оставил нам молитву свою, чтобы мы могли молиться и говорить к Тебе, обращаясь, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет Царствие Твое. И теперь, Отец, я молюсь о том, чтобы каждый из нас, произнося дальше, мог произносить осознанно, вдумываясь и разумея, да придет воля Твоя, да будет воля Твоя. Отче, я молюсь об этом. Пусть это слово будет принято верою и растворено в сердцах слышащих. Я благословляю каждого праведника, чтобы, как ты сказал, тот мне брат, сестра и матерь, кто исполняет волю Отца моего Небесного. Как написано в твоем слове, что исполняющий волю твою пребывает вовек, тот имеет полноту жизни. Мы отдаем тебе честь и хвалу, любящий добрый Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь.